Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. С праздником вас весны, уже теперь и календарный, и, похоже, праздничный, того праздника, который напоминает нам постоянно о том, что весна уже пришла. Поэтому, дорогие сестры, особенно мамы, бабушки, ну и все категории, даже до самых младших, я вас сердечно поздравляю с этим праздником, и пусть он будет больше иметь такой акцент духовного обновления, нежели какие-либо политические или какие-то там в прошлом, не знаю, протесты, с которыми был связан этот праздник. Я думаю, что вы уже много раз слышали подобное пожелание. Ну а что нам еще, как не это пожелать, тем более на христианском радио? Поэтому любой праздник, даже светский, мы имеем возможность отдохнуть день и имеем возможность отметить со своими акцентами, и я думаю, что это правильно. Поэтому пусть Бог еще раз вас всех, дорогие сестры, благословит. Ну, и, конечно, я обращаюсь не только к сестрам во Христе, я обращаюсь и к тем радиослушательницам, которые нас слушают, регулярно слушают, а кто-то, может быть, впервые натолкнулся на эту волну, что это христианское радио, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я рад буду услышать ваши вопросы, рассуждения на совершенно различные темы. Темы здесь мы сами задаем, я имею в виду мы, потому что я стараюсь поддержать, конечно, ту тему, которую предлагаете вы, уважаемые радиослушатели, когда дозваниваетесь. И всегда возникает вопрос, а по какому же телефончику можно с вами поговорить? Вот так иногда в простоте сердечной люди мне задают такой вопрос. А телефончик надо внимательно слушать. Я его в начале эфира говорю, и так периодически в течение эфира несколько раз повторяю. Поэтому возьмите ручки, карандаши, запишите, если у вас будет такая возможность, а я надеюсь, что она будет, ну, я имею в виду, скорее, больше связано со временем, потому что линия у нас бесплатная, я хочу это подчеркнуть, и значит, особенно для россиян, этот звонок вам ничего не будет стоить. А те, кто слушает нас через интернет, я думаю, тоже это не так дорого обходится, и поэтому я буду ждать от вас вопросы, соответственно, через интернет. Давайте сначала начнем с телефонной линии, которая вот здесь, прям звоночек сюда в студию, вот можно осуществить. 8 800 333 1706. Вот, а хочу обратить ваше особое внимание, что 800 – это полное число. Вот, обычно это бесплатный номер или бесплатные линии, они имеют вот такое начало. Это иногда бывает даже спецслужбы, я имею в виду МЧС и какие-то другие. Это бывают фирмы, которые арендуют, вот подобно нашей вот радиостанции, именно бесплатную линию. Поэтому запомните 8, потом гудочек, 800, восьмерка с двумя нулями, 333 1706. 06, телефон для всех тех, кто, может быть, даже еще сюда ни разу не пробовал позвонить. Ну, попробуйте позвонить. Я думаю, что поводов достаточно. Если у вас будут вопросы, задайте. Если нет, просто передайте привет и наполните сегодняшний эфир вашими звонками. Это всегда поддерживает, это всегда радует. Благодарю за всех, кто вот втихаря еще до сих пор слушает, но иногда так периодически вот уже встречаемся, видимся, пишут люди. Поэтому пусть Бог нас всех благословит. 8 800 333 1706. Желательно всегда представляться, назвать себя, как вас зовут, какой у вас вопрос. И, конечно, вот для себя я еще помечаю, из какого вы населенного пункта или страны, потому что география у нас звонков большая. Это тоже радует, что нас так много. В основном, конечно, это русскоговорящие, ну и все те, кто, наверное, изучает русский язык и ну вот специально слушает именно русскоязычные какие-то программы. Поэтому пусть Бог, еще раз говорю, вас всех благословит. У нас также есть современные такие методы дозвона. Это Viber и WhatsApp. Это такие две программки, которые вот в телефон можно загрузить, такой смартфон, и через них также осуществлять достаточно недорогой звонок, даже из другой страны. Это скорее касается наших радиослушателей, которые слушают нас за пределами Российской Федерации. Viber и WhatsApp, плюс 7, такой телефончик, плюс 7, 977, 850, 09, 96. Плюс 7-977-850-09-96. И хочу еще такое очень важное в начале программы замечание такое или объявление сказать, что так как мы перешли в основном сейчас в интернет-вещание, а современные телефоны или смартфоны позволяют выходить в интернет и ловить, улавливать, так сказать, интернет, все он улучшается и улучшается, из 3D там, или как там, 3G переходит 4G и всякие другие G, вот, одним словом, улучшается. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, вы можете помочь человеку, ну, например, пожилому, который раньше с удовольствием слушал нас на средних волнах, но теперь не имеет такой возможности и очень скучает. Помогите ему, вот послужите ему, вот в церкви, в вашем храме, где вы посещаете общину, может быть, зайдет разговор про вот такое интересное радио, радио Теос, где были вот такие программы, и помогите ему загрузить специальную программку с нашего сайта. Сайт у нас есть, и вы, наверное, уже все выучили, это teos.fm. Вот в интернете можно набрать teos.fm или просто радио Теос в любой поисковой системе, например, Яндекс, и, соответственно, вам вот выдаст поисковик одну из самых первых страничек, это наш сайт. Конечно, мы есть и в Фейсбуке, и в других там некоторых соцсетях, но лучше всего ориентироваться вот на наш непосредственный сайт, потому что с него, внимание, можно скачать вот эту программку и помочь установить человеку на телефон. Прямо в телефоне, если у вас система Android или Apple, можно слушать радио Теос хоть круглосуточно, пожалуйста, через интернет. Поэтому вот я прошу, и особенно обращаюсь к тем, кто помоложе, наверное, кто уже освоил вот эти, как говорят сейчас, гаджеты, да, вот эти устройства. Пожалуйста, помогите пожилым, чтобы наша аудитория, ну, она не потерялась в связи вот с переходом такое интернет-вещание. Ну, и продолжайте молиться, потому что я надеюсь все-таки, что мы когда-то опять объявимся или на средних волнах, или еще лучше в FM. Это тоже мечты и планы. Ну, а что нам? Нам надо мечтать всегда о большем и просить у Бога, потому что ведь когда-то люди, живущие в те, вот еще я бы сказал, ой, такие эсэсэровские, вот так я так попроще скажу, времена, мечтали о том, чтобы было христианское радио. Да что вы, это там, я помню, как через глушилки вот там что-то откуда-то там доносились эти волны, что-то половина не слышно было, половина слышно. И представляете, такое время настало. Я думаю, что для тех людей это тоже, вот, а я часть себя ну, можно сказать, присоединяю к тем людям, потому что застал то поколение, те времена. Поэтому, безусловно, это была тоже фантастика. Так вот, давайте продолжать мечтать и мечтать о Божьем. Это всегда достижимо. Георгий прислал нам такой вопрос, сообщение. «Здравствуйте, пастор Андрей, кто такой, по-вашему, человек, рожденный от Духа?» Евангелие от Иоанна 3:3. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Спасибо. Пусть Бог благословит вас за ваш труд. Спасибо, Георгий, за хороший вопрос. Вот для тех, кто через камеру нас смотрит, видите, что вот я вот ничего с Георгием не договаривался. Я даже не совсем, может быть, знаю, кто это и откуда он, просто имя. Вот, поэтому вот Библия у меня была открыта на Евангелии от Иоанна. Ну, конечно, одну страничку мне нужно перелистнуть, но это не случайно, потому что Евангелие от Иоанна 3:3 непосредственно связано с первой главой Евангелия от Иоанна. И я всегда стараюсь несколько мест в Библии найти, чтобы эти места, ну, как бы максимально всесторонне, вот хочу подчеркнуть это слово, всесторонне нам обрисовали какой-то особенно сложный вопрос. Тогда нам проще, яснее будет не самим домысливать что-то, а именно на основании Писания суммировать и увидеть вот эту всю красоту истины многогранной. Поэтому вот я люблю побольше мест находить, параллельных мест, да, кстати, и вот в Библии есть такие параллельные места. И поэтому смотрите, как в первой главе Иоанн пишет об этом чудесном явлении, я бы так сказал. В христианстве некоторые вот христиане подзабыли даже это явление, а если они читают регулярно Писание, Библию, в любом храме, в любой христианской церкви мы должны это делать. Это нам на все времена Господне Слово дано не для того, чтобы оно у нас пылилось на полке. Вот в прошлом году 140 лет было перевода, слава Богу, Российским библейским обществом на русский язык Библии. Может быть, кто-то скажет, как, неужели, мы же считали, что 1000 лет оно, наверное, уже у нас было. Нет, оно было на старославянском, причем таком, который, ну, уже настолько устарели, что, ну, священники это понимают, потому что они специально учат в семинариях соответствующий язык литургии. Но для простолюдин не было этого. А вот когда создавались литургии, Иоанн Златоуст заложил это в литургии, что после свершения всех вот таких более формальных, я бы сказал, обрядовых, смысловых вещей, которые положено в литургии совершать, есть такое, вот почитайте литургию Иоанна Златоуста, чтобы священник взял Евангелие, именно Евангелие, вышел перед народом и на доступном, понятном для них языке прочитал фрагмент и толковал. Это то, что было еще в Ветхом Завете, это то, что делали пророки, священники всех времен. Это то, что положено нам делать. Мы блюстители Божьего Слова. И если оно просто пылится или, к сожалению, неправильно используется, то есть даже выгодно иногда держать людей в таком, ну, незнании Писания, чтобы как себе угодней иногда вот такие тоже периоды Церковь Христова, к сожалению, испытывала, это для нее были серьезные искушения, даже испытания проходила, вот и извращать или переворачивать, или под себя подстраивать. Поэтому знать Писание мы должны каждый лично, знать Божье Слово и слышать это Слово, это важно. Так вот здесь написано так. «Пришел этот свет заглавной буквы, про Господа нашего Иисуса Христа, про Него заглавной буквы написано, что Он есть Слово, что Он есть жизнь, что Он есть свет». Истинный, причем свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть через него все начало быть. Так начинает Евангелие от Иоанна, евангелист Иоанн. И это вообще просто, ну, замечательные слова. Я даже не могу подобрать эпитеты. Это очень великолепные, это величественные, это глубокие. Это Дух Святой сам открывает через Иоанна нам сущность Иисуса Христа, его явление в этот мир. «И в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». В этом тоже тайна, загадка. Почитайте 11 главу Римлянам, почему же в целом весь Израиль его отверг, распял. Это отдельная тема, но тем не менее. А тем, то есть даже среди Израиля, а тем, которые приняли его, и не только Израиль, но вот всем тем, кто его примут, вот как-то примут, вот значит, про сердце имеется в виду, значит, принятие сердцем. А тем, которые приняли его, пояснение, запятая стоит, то есть верующим во имя его, вот принять Бога, и от всего сердца, я хотел бы это подчеркнуть, уверовать, я тоже не добавляю ничего своего, читайте 8 глава Деяния апостолов, там, если веруешь от всего сердца, то можно креститься. Если веруешь от всего сердца, то можно креститься. Это ничего не добавляй. Каждое слово в Библии очень важно. Иногда люди веруют, но не всем сердцем. Писание говорит, и ищущим его, если всем сердцем взыщет меня, да, и ищущим ему воздает. Многие места Священного Писания подчеркивают очень важные нюансы. Вот вспомните, как даже вот испытание такое, тоже искушение было Самсону. Вот Далида, да, и вот она говорит, ну, откуда у тебя сила твоя? Вот откуда ж ты ее такую силищу ты берешь? А он так немножко заигрывая с ней, вот, ну, уже Самсон заигрывал со грехом, это такой прообраз. Он говорит, ну, вот так вот, мне надо там связать вот такими там веревками новыми, потом там, там этими жилами там бычьими, еще там, в общем, короче, а сам все это рвет. И она говорит, ты говоришь, что ты меня любишь, а сердце твое не со мной. Вот я близко к тексту такой, вот мне прям запомнилось и прям, знаете, как вот в сознании как будто прорезало. Вот я читал эту историю, ну, кажется, Ветхий Завет, там какой-то народ, Самсон, такие далекие времена, прям как сказку иногда читаем. Нет, это все были образы, написанные нам, достигшим последних времен, чтобы мы не были идолопоклонниками, ропотниками, там, идолослужителями и так далее. Поэтому Самсон – это прообраз христианина, вот, который может заиграться с грехом. Так вот, вот очень важно, сердцем, вот у нас есть глубина восприятия вообще, у любого человека есть, у любого, не только христианина. С этого начинается наше принятие Бога, что мы, оказывается, можем его принять всем сердцем или не всем. И поэтому заповедь «Шма, Израиль», да, звучала в храмах, в синагогах, с этой строчки начиналось обращение священничества ко всему народу израильскому: «Слушай, Израиль». Господь Бог, единый Бог есть, да? Еще возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Не об этом ли сам Христос, придя, напоминает опять Израилю, опять и нам, конечно, и, конечно, и нам. И он говорит, а вот какие две заповеди были? И там, помните, юноша спрашивает, фарисеи у него спрашивали на эту тему. И он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог есть единый Бог, да, а дальше и возлюби вот такого единого Господа, Бога твоего, всей душой, всей крепостью, всем разумением, всем сердцем твоим. Вот это «всем сердцем» говорит о том, что мы иногда внутри не до конца принимаем какие-то решения. И в быту, в обычной ситуации. Говорит, да, я вот махнул рукой, я позволил тебе это сделать, но я не с тобой, я все равно на своей волне, на своей кочке зрения, как еще говорят так, да, точки, кочки зрения. Вот Бог ожидает от нас всецелого принятия Его, всецелого, вот насколько мы можем. Вот это я отвечаю на ваш вопрос, Георгий, потому что именно это квинтэссенция, именно это фокус, это точка, с чего начинается настоящее христианство. Но лично для меня, и как я вижу по Слову Божьему, когда человек принимает его всем сердцем. И поэтому, а тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. В мире был, через него мир начал быть. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, теперь вы понимаете глубину этого слова «принять Христа» не просто умозрительно, а всем, всем, и умозрительно, и сердцем, и душой, вот всем своим естеством, верующим во имя его, дал власть. Слышите, это уже не наша гордыня. Мы себя там как-то называем Божьи теперь мы. Теперь я Божий. Это не мое, знаете, это нормально, если ты теперь всем сердцем, ну, мы же в адеквате, мы же понимаем, когда мы всем сердцем, а когда мы не всем сердцем. Так вот, я сейчас говорю, что если человек всем сердцем принял Бога, да, он еще пока несовершенный, да, он делает какие-то этапы, то есть проходит какие-то этапы роста духовного, и в младенчестве, как младенцы, они там, извините, под себя ходят, и что мама их от них отрекается, подмывает, очищает, неприятно пахнет, в чистенькое перепеленало, поцеловала, накормила. Опять спи, расти. Твоя главная, как в одной песне такой, наполовину такой красивой, лирической и детской поется, ведь твоя работа — это спать, да, у детей, вот у ребенка. Вот. Представляете? Мы родились в Божью семью. Не от плоти. Вот дальше это как раз пишется. Мы теперь называемся его чадами, его детьми, те, которые... Что для этого нужно? Всем сердцем принять Бога. Вот всем-всем-всем. Дальше. Которые не от крови, пояснение идет, 13 стих, я читаю из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 13 стих. Которые не от крови, не от хотения плоти, то есть вот показывается, что это не физиологический процесс. Понимаете, да, Георгий? Это не физиологический процесс, это духовный процесс, поэтому здесь сразу это подмечается, чтобы не было никакой путаницы. Например, люди говорят такое богатое и глубокое слово «любовь», но иногда любви приписывают такие земные только иногда качества, удовольствие, иногда даже эгоизм называют любовью, иногда страсти называют любовью и так далее, что вот идет явный перекос в земное, в эмоции, в ощущения, все нет. Вот так же и здесь. Речь идет не про физическое рождение, которое не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Но от Бога родились, оказывается, существует рождение от Бога. Посмотрите, пока речи о крещении даже не идет. Некоторые конфессии совместили и сказали, вот надо покрестить ребеночка, все, вот он родился от Бога, потому что он принял крещение, он воцерковлен. Стоп, стоп, стоп. Покажите мне обоснование в Писании, а я себя отношу к библейским христианам, где такое написано в Библии. Нигде ни одного места не найдете. надуманное, придуманное, опасное, потому что заслонило настоящее духовное рождение по вере. И читайте послание Галатам, 3 глава, 27 стих, там написано, что вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, а выше что сказано? На один стих. Все мы сыны Божии. Опять вот эта мысль, что мы дети Божьи. По вере во Христа Иисуса. Не по крещению, а по вере. Поэтому вера – это совершенно осмысленный, осознанный акт. Вот почему Христос показал даже в 30-летнем возрасте, когда нужно креститься. Ну, не обязательно ждать всем до 30 лет, безусловно. Но чрезмерное неправильное понимание, смещение ценностей этого вопроса, имеется в виду взрослых людей, все апостолы принимали взрослыми, это осмысленное, осознанное, я бы сказал, больше, чем просто окунание. Это посвящение. Это не просто мистическое действие. Я вот сейчас окунусь, а потом что-то со мной вот как-то будет, начнет происходить. Да Бог тебя любит, все равно будет происходить. Он тебя будет стучаться и через обстоятельства жизни, и через разные явления, только бы ты уверовал до конца в Него. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Опять цитирую вам Священное Писание. Не без крещения, не без исполнения каких-то обрядов, праздников, заповедей, почитания даже родителей. Нет, без веры Богу угодить невозможно. Вот поэтому Иоанн дальше развивает эту мысль. Мы знаем, что разбивка на главу была позже. И в истории посещения Никодимом был такой среди фарисеев, чтущий тайны Христа, можно сказать, тайный ученик Христа, который пришел ночью. Вот тут он и пришел и спросил. Он пришел с таких смущенных, я бы сказал, наполовину, ну, вот таких, как говорят попроще, в раздрае таком, да, духовном внутреннем раздрае. Почему? Потому что он был частью вот тех раввинов, тех учителей, которые должны были преподавать Божие Слово, которое он должен был знать еще с детства. И вдруг он видит, что многие пророчества, они свершаются. И он говорит: «Рави», обращаясь к учителю Иисусу Христу, «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Вот тут точка даже, можно так, ну, смысловую поставить, да? «Мы знаем», он говорит про всех. Вот обоснование, почему из-за зависти Христа распяли. Да весь Синедрион, и Никодим был представителем Синедриона, все между собой шептались и говорили: «Неужели, если придет Христос?» А они знали, что должен прийти Мессии Христу. И они его ждали, и обязаны были ждать, потому что обязаны были знать эти писания и говорить всем людям, что Мессия должен прийти. И говорят: если придет Христос, неужели большее совершит? Неужели сильнее будет учить? Неужели что-то еще большее возможно? То есть это все указывало на том, что он от Бога, что он и есть тот, которого ожидает Израиль. Но вот зависть, дьявольская зависть, да, вот как в болоте, вот завистливые люди в зависть эту попали и увязли. Вот такая игра слов в русском языке. И она застилает глаза людям. Люди готовы многое что как бы не замечать, как бы самого себя ослепить. Поэтому он говорит: «Учитель, мы видим, что ты пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе», потому что Христос знал сердце. Он видит, что вот он такое вступление начинает, а в сердце-то у него что-то другое. Вот это такой, знаете, вежливый знак. Мы тебя уважаем, мы тебя любим, мы тебя принимаем. Хотя и тайно пришел ночью, да? Боялся, да? Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот сколько тут, наверное, копий поломаны, и люди думают: а вот как это? Знаете, проще смотрите на Писание. Я хочу сказать при всем простой пример. Если вы хотя бы видели ребенка маленького, которого, может быть, не вашего, может быть, там, не знаю, мальчугана, там, не знаю, соседского пацана, там, ну, который только растет, ему 3 годика, и вот родитель вы, тем более, вы когда-нибудь просили его поднять пудовую гирю 16 килограмм? Ну, он и сам иногда подходит и пробует делать, как папа делает. Ну, вы, наоборот, отойди в сторонку, не дай бог, там, так сказать, на ногу там что-то сдвинешь, уронишь там или что-то еще. Ясное дело, что если что-то зависит от нас, а от нас это зависит, потому что это обращение к нам, потому что дальше Христос говорит: «должно вам», то есть всем вам должно Это глагол должествования. То есть это глагол повелительной формы в русском языке, и, кстати, и в греческом тоже. Хороший перевод этого места. Должно вам родиться свыше. То есть это не я, вы ждите, а я вас как-нибудь там вот смилуюсь и на каком-то году жизни вот произведу это возрождение духовное, чтобы вас спасти. Нет, должно вам родиться свыше. Вы должны что-то сделать. Это так называемая синергия. Бог многое что сделал, но ты должен что-то со своей стороны, в его сторону. Хотя бы маленький кивок головы такой, да, внутренний, сердечный. Хоть что-то, что тебе посильно. Вот это я хотел подчеркнуть слово. С ребенком мы не спрашиваем, что ему не посильно. Поэтому если здесь мы видим место, которое направлено к людям, то, Господи, ты тут так запутанно с нас что-то спрашиваешь, мы, во-первых, не понимаем, что нам нужно сделать, мы не понимаем, куда грести, куда копать или не копать, или что-то. Понимаете, вот иногда мы лукавим. Мы все прекрасно понимаем, но мы прячем это за философиями, за попыткой что-то там нарыть, какие-то смыслы, когда нужно как ребенок это сделать. Вот. И посильное отец не дает сверхсилы. Помните? Поэтому Бог нас, как если мы трехлетние дети, не заставит 16-килограммовую или пудовую гирю поднимать. Он дает нам посильное, он сверхсилы никогда не дает. Поэтому здесь Христос говорит ему: кто не родится сначала, не войдет в царствие. А дальше Никодим говорит: как я, человек стар, будучи вот стар, неужели может в другой раз войти в утробу матери, чтобы и родиться? Он какие-то безумные совершенно, ну, непонятные вещи говорит. Он явно говорит как человек, ну, вроде бы, который правда ничего не понял. Иисус подчеркивает, помечает, акцент расставляет. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе. Подчеркиваю, что истинно, истинно – это не только такой литературный прием, это жизненный прием, усиление. Вот когда мы говорим «правда, правда», это значит, мы очень хотим, чтобы эта правда достигла до человека. Мы как бы расставляем акценты, поэтому Христос говорит: «истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, я сказал тебе». И вот 7 стих. «Должно вам родиться свыше». А 8 вообще замечательный, прекрасный. Вот «дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Критерий. Как бывает? Вот я не знаю до конца, бывает, люди родились, вот поверили всем сердцем, доверились Богу, что-то произошло в них. Ну, как-то вот в суете еще, вот в этом мире, который окружает, дьявол шепчет: да это только эмоции, да вот ты не на самом деле, да ладно, поигрались в религию, давай обратно ко мне, полезай там вот в мою грязь, болото, как вот свинья вымытая, да, идет опять. Нет, нам, мы уже видим, что у нас другие внутренние потребности. И это особенно ярко видно на людях, которые действительно были в этой грязи, которые оттуда выбрались, еще там дьявол иногда манит, и человек еще иногда, может быть, и притыкается, и падает, но как он плачет, как он оплакивает свои грехи, ему это неприятно вдвойне, втройне, в 10 раз. Поэтому рождение свыше – это изменение личности. Это процесс, который заложил Бог. Это процесс, который Он помогает человеку совершать, но от человека тоже что-то зависит. Вот этот выбор, вот этот внутренний выбор. Ну, вот приблизительно так. Пока я отвечал на этот вопрос, тут у меня уже посыпались, соответственно, новые вопросы. Сообщение пишу вам из Испании. Я всегда с нетерпением жду вашу передачу. Ну вот, видите, Георгий, вы меня оживили. Потому что я... Спасибо за то, что вы сообщили. Ну вот теперь среди моих радиослушателей не только будет вот пол Европы, еще вот и добрались до Испании. Вот, край, так сказать, уже Европы. Спасибо вам. Дальше. Ваган. Приветствую, брат Андрей. А крещение, что крещение? Крещение сколько лет должно исполниться, чтобы принять его? Мое личное мнение, я сейчас, это, так сказать, авторская программа, хотя я знаю, что многие, так сказать, имеют градацию по этому вопросу в христианстве, поэтому я уже давно, уже 3-е десятилетие крещу, учу, самое главное, вот, слава Богу, вот в этом году было 50-е крещение только в нашей церкви, хотя, конечно, крестил я не только в нашей поместной церкви, и в других общинах, и в колониях доводилось даже, и где-то там на выездах молодежных таких ну, серьезных лагерях христианских, где уже подростки, ну, такие совершеннолетние, где они принимали серьезные решения. Поэтому моя задача как учителя, пастора, служителя – все-все-все вот человеку рассказать про крещение. Вот все, полностью, все образы Библии, вот максимально. И дальше подвести человека к собственному выбору. Ходят люди разные на занятия, и приходят иногда люди интересующиеся. И те, которые уже 10-20 лет назад крестились, ой, мы с нами так вот не занимались, хорошо было бы, ну, это... где-то вовремя не взятую информацию хотя бы вот ее туда заложить, потому что уже растут свои дети, уже им надо объяснять. Поэтому на основании всего этого, я хочу сказать, Ваган, решение принимается индивидуально, очень лично. Очень лично. И я думаю, что вот в этом решении и есть зрелость каждой личности. Сразу видишь, если ребенок, спрашиваешь его, вот ты почему хочешь принять крещение? Ну так, наедине, вот так откровенно. А мама мне сказала, что мне уже пора, там папа. Ну, хорошо, мама, папа сказали. А ты-то сам как вот, да? Как ты относишься ко Христу и так далее? То есть вот эти все вопросы, они выверяют позицию внутреннюю сердца. Люблю Господа, верю в Него. Уверен, что у большинства будет такой ответ. Но все-таки иногда этого недостаточно для того, чтобы принимать крещение. Еще раз подчеркну, для меня крещение – это печать на договор. Это печать на договор посвящения полностью всей своей жизни Богу. Принимаю звоночек. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Пастор Андрей, здравствуйте, это Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Но у меня вот получится несколько, ну, как бы такой вопрос. А как это получается, что вы считаете тогда, что вот там святые православные церкви, да, которые, ну, как бы стяжали мудрость, явно говорили, как бы мудрые слова или чудотворили, но они были крещены младенцами. Получается, они не родились свыше, а кто-то там, кто подростком крестился, он родился.
Нет, я так не считаю. Я считаю, что просто они потом уверовали, потому что по их словам, по тому, как они реагировали, в них действительно была благодать Божьего Духа. Но благодать Божьего Духа, я считаю, что не первично крещение, а оно вторично. Вот даже в словах Христа, и всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому у некоторых вот в связи с такой традицией, они же не виноваты, что вот в такой традиции их там без их ведома родители покрестили. А я знаю, кстати, очень многие православные, даже из других конфессий, они принимали крещение не один раз. Почему? Потому что для них не являлось то первое крещением. Оно было как посвящение, знаете, как родители посвящали ребенка. Это было родительское, очень хорошее, благородное, мудрое решение, что я принес тебе, Господи, дитя, его посвящаю. А это уже их собственное, вот их осмысление. Поэтому первое, назовем, давайте условно, благословение было. И это благословение разрослось, что они воспитывали человека, и он в вере воспитался, и вот верой он принял решение следовать за Богом. И благодать Духа Святого сошла на него. Поэтому ключевым моментом является вера. И без веры, написано, Богу угодить невозможно. Да, у некоторых... Произошло это сначала наоборот. Произошло сначала вот такой типа крещения, ну а потом им никто не объяснял. Ну, например, разбойник, который вообще не принимал крещение, он тоже будет в раю. Сам Христос ему сказал, ныне же будешь со мной в раю. А где он крещеный? Поэтому спасается человек верой.
На кресте крещен, но все-таки смотрите...
Да не надо здесь... Крест и крещение нельзя в русском языке особенно, потому что в других языках это два разных слова. Не надо путать, Дмитрий. Вот крещение и крест, пожалуйста, не надо совмещать. У людей и так путаница в голове. Еще скажем крестное знамение.
Хотя это вопрос христианской культуры, что слова похожи, но хотел в другом сказать, что есть Новофей, который не отдавал лозу отцов своих. И вот все-таки в традиционном христианстве это может быть, если действительно благодать Святого Духа, она сходит на младенцев, как там Иоанн Креститель взыграл в чреве Елизаветы и сказал, не мешать приходить детям, то как бы отрекаться от нее, не подтверждать вот как есть информация, отрекаться от нее, ты можешь продать лозу отцов своих. Как бы,
я поэтому очень аккуратно, как ты заметил, по этому вопросу реагирую. Я знаю, что мы живем в такой стране, где у людей утверждают, убеждены некоторые позиции, они могут быть действительно разные, но для меня основанием является Библия, поэтому я ни на кого не наезжаю, не, так сказать, не бунтую, я подчиняюсь Библии, в первую очередь, и Богу, и Бог Господь с меня спросит. Да, да, спасибо. Вот, но, с другой стороны, вот позиция, которая закрепилась, это еще вопрос, как в истории она так закрепилась. И если мы поднимем историю, то, а сейчас вот я и академию закончил, слава богу, в прошлом году по религоведению, и немножко так учился и на других, там и курсах, и семинарии неоконченные. Везде ведь история, она была одной церкви Христовой, она же не была разделена. Если вы знаете, что это уже было почти что через 1000 лет, ну, там возникло в 800-х годах вот прошлого, вот прошлых, так сказать, тысячелетия, а потом уже в 1053-м по-моему, году, да, по-моему, вот, произошла окончательный раскол или разделение, схизма, как ее еще называют. Поэтому, ну, у нас у всех история одна, и она тянется к Иисусу Христу, если уж так говорить. В этом году будет 500 лет реформации. Ну, а что такое реформация? Это что, новая какая-то конфессия возникла? Это сами люди что-то придумали? Да нет, это была попытка как раз из неправильных перекосов, которые шли, ну, в данном случае в западной католической там церкви, вывести опять к истинам, которые были при Христе. Это была добрая попытка, это можно назвать обновленческий процесс. Давайте не будем повторять, как сейчас молодежь говорит, тупо, там, глупо, слепо, наверное, помягче, вот, какие-то традиции, которые совсем, не знаю, как возникли, и в Писании не отражаются учением Иисуса Христа. Но кто для нас в конечном итоге учитель? И разве не по-русски написано? Ну, понятно, на нашем языке переведено Библия, но, пожалуйста, изучайте греческий, еврейский, иврит. Ну, так написано. Ну, так написано, но никуда не деться. И я всегда говорю смело. Я смело уже много раз это говорил. Покажите мне одно, хотя бы одно в Новом Завете крещение ребенка. Хотя бы одно. Я вам даю каждому по 1000 рублей. Вот каждому. Есть три косвенных места. Там крестился он и дом его, там дом Лидии, там Корнилии, вот эти места. Стоп, это косвенное место. Я сразу хочу оговориться. Покажите мне имя ребенка, которого крестил или Христос, или апостолы. Ни одного. Это о чем-то говорит? Это говорит. А все тексты, не надо их выворачивать. Они нацелены на взрослое восприятие посвящение себя Богу. Это и есть духовное рождение. Об этом мы как раз начали вот сегодня с вопроса Георгия. Поэтому это можно не нравиться кому-то, критиковать это, там говорить, вот что-то там, пастор Андрей, а вот мы тут вся там, вот кто-то там. Да я не жил во все времена, я не собираюсь ни там оправдываться или кого-то осуждать, или на кого-то наезжать, как сейчас говорят. Я просто констатирую факт. Есть хоть одно место в Библии крещения ребенка? Я с вами. Я поднимаю руки кверху и говорю, все, я извиняюсь. Нет ни одного, а это факт. Проверьте в компьютере, 100 раз проверил. Тогда надо серьезно задуматься, не произошло ли такое смещение. И, может быть, в год 500 лет обновления какой-то церкви и самим подумать, может быть, трудно, трудно. Махина заворочена, такая раскручен маховик системы, что так мы делаем, потому что делали отцы, а они делали, потому что вот те. И кто-то там, знаете, что-то вот как-то так подумал или сделал, закрепилось и пошло-поехало. А теперь кто мы, чтобы вот эти все поколения, которые там вот такие были, конечно, были, по вере были. Даже если их в детстве, вот так, я не знаю, как это назвать, даже ты не назовешь крещением, благословили, вот благословением назову. Ну и благословили, Бог милосерд, Он сострадателен, Он к нашим немощам снисходит. Я много раз говорил, а вот некоторые говорят, а вот у нас огонь сходит там на Пасху. Ну, происхождение, схождение огня – это отдельная история, можете в интернете везде посмотреть, и многие священники не скрывают там, да, как это происходит. Но я даже не к этому, я не критично. Я говорю, я верю, что это Господь, но у вас есть свечи в церкви? Есть. Вот Он вам и дает. По вашей немощи, у вас есть иконы, да, вот они и мироточат, и сколько чудес, и все. Бог готов даже снисходить к нашим немощам, вот моя главная мысль. Поэтому Он снисходит к немощам, все равно благодать являет. Даже если кто-то что-то перекосил в Его учении, да, Он от этого не изменил это учение, Он сказал, все равно на Него равняйся, к Нему возвращайся, но я снизойду даже пока в твои немощи к тебе. И поэтому мы говорим, о, действует благодать и в этой церкви, и в этой, и в этой. Поэтому это вот Божья милость, по Божьей милости мы многое что стяжаем, как Серафим Саровский сказал. Давайте дальше будем двигаться, потому что время у нас быстро пролетает. Эдик задает вопрос, кто ждет евреев? Не понял? А, что ждет евреев? Я прошу прощения, Эдуард, я неправильно прочитал слово. Что ждет евреев, которые не признали Христа, не признали своего Мессию? Знаете, здесь есть тайна. Вот написано, что весь остаток спасется. Израиль весь, и те, которые распяли его, преклонятся перед ним. Так написано. Вот что их ждет. Я думаю, что все остальное во власти Бога, за Бога не буду говорить. Андрей пишет нам, тезка. Хотелось бы спросить вас об обряде отпевания у баптистов. Там поют вполне светские песни. Почему так? Ну, не знаю, по поводу светских песен. Мне кажется, что песню можно светской назвать только тогда, когда тексты не христианские, а совершенно светские. Ведь песня — это мелодия. Мелодия, ты ее сразу не распознаешь, это христианская или нет. Мелодия под какую-то песню делает. Ведь песня — это сочетание музыки и слов, поэзии. Вот и для меня, если поэзия христианская, значит и песня христианская. Все очень просто, Андрей. Поэтому я думаю, что как таковое отпевание — это немножко такой термин народный, ну, может быть, отчасти православный. Потому что, ну, вы знаете, вот смотрите, что происходит в храме. Давайте я издалека немножко. Вот стоим простолюдины в храме. Это и в христианских там католических, протестантских, там, лютеранских, англиканских, православных церквах это происходит. Много людей пришли. Это происходило и в Израиле, кстати. И вот читает священник текст, допустим, Священного Писания, и потом он говорит «Аминь», ну, как бы ко всем. И все говорят «Аминь», что обозначает «Да, так», «Истинно так» или «Я согласен». Вот многие вещи происходят по согласию людей. И вот тут что происходит? Ты не знаешь как, я помолюсь, ты только скажи аминь. Ну, такие подпорки, такие, ну, костыли, не знаю, вот человеку хочется помочь. Поэтому появились молитвы слов и так далее. И псалтырь, который молитвенная книга, чаще всего читается и поется на похоронах. И идея такая, я сейчас общую идею беру, христианская, что вот если человек что-то не доделал, но мы, Господи, ходатайствуем за него, и вот прими наши песнопения, молитвы, вот эту душу прими. Вот мы как бы хотим этим помочь. Я-то прекрасно понимаю, я на разных похоронах был, и вот тоже уже третье десятилетие служу и в этой сфере, потому что в церкви все, и рождается ребенок, благословляет его, приносит, и крестим, и венчаем, и хороним. Все это происходит. Поэтому отпевание, ну, я бы не назвал такое отпевание, я скорее проводы, последний путь, да, вот этот жизненный последний путь. Мы верим, что мы воскреснем, мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». Поэтому скорее здесь, может быть, утешение для тех, кто находится, поддержка молитвенная. А как еще поддержать? Только Бог дает свое утешение. Вот в этот момент ты ничего своим таким вот каким-то светским, как говорят, или человеческим иногда совершенно не можешь ничего против этого горя. Поэтому поддерживает сам Господь. Вот, ну, не знаю, насколько, Андрей, я ответил на ваш вопрос. Песни прекрасные поют и баптисты, и евангельские христиане, да и православные. Знаете, мы иногда в разных конфессиях, а вот на похоронах, вот не случайно, что печаль сердца, она вот буквально очищает. Потому что человек, я смотрю вот этих людей, которые смотрят, стоят вот на лежащего, уже вот успокоившегося, да, упокоившегося человека, его уже только оболочку, потому что душа уже ушла из этого тела. И вот, они вдруг становятся перед очень важной жизненной остановкой, вот если так можно сказать. Они останавливаются, как будто вся жизнь останавливается. Они пролистывают ее, они вспоминают на поминках, что и положено, кстати. И, кстати говоря, вот знаете, есть существует так называемое народное православие. Вот очень разделяйте это, да. Я зашел в простой храм, купил брошюру «Как вести себя православному христианину на поминках». Черным по белому написано «С благословения иерархов». Я там не помню, Михея и кого, не помню точно, вот, но православных иерархов. То есть это не просто так брошюрка, это не кто-то, это в храме продается. Спиртным усопшего не поминают. Черным по белому, еще выделено курсивом, знаете, таким жирным. Поэтому, когда я бываю на таких поминках, где люди совсем Библию не открывали, в церковь-то они только, говорят, как не придут. Бывает, что в церкви-то? Да бываю. Часто? Да часто. Только как не придут, там то Пасха, то Рождество. Вот так он часто бывает. И ведет образ жизни. А вот дошло до похорон, давайте по-нашему, по-православному. Мне кажется, это позор. Это большой позор на настоящее православие. Я имею христиан православных в друзьях, моих братьев и сестер, и они меня братом считают во Христе. Они, конечно, никогда этого не делают. Вот у нас еще так вот замылено все это каким-то таким, я называю в кавычках, народным православием, которое совсем к настоящему христианству не имеет никакого отношения. Где-то какие-то урывки, отголоски, это вот как строить на песке, потому что песок — это кусочки камня, которые когда-то от скалы откололись и смыло их вот дождем в долину. Вот Христос сказал: не строй на песке. Вот эти урывки, отголоски, тут вот в праздник нельзя это делать, а тут вот то, а то откуда ты это знаешь? Ну, это на уровне суеверия. А вот так говорят. Ну, ты разоберись, хоть однажды до конца пройди эту линию. Откуда, наконец-то, как вот говорят у нас, ноги растут, да? Вот, или корни, правильнее сказать. Корень-то откуда? Куда он идет? Куда он тянется? И все это придет к Писанию, придет к словам Иисуса Христа. А если не придет? Если не придет, тогда это убери. Это песок. Это какие-то откол только вот от той скалы, на которой не стоит строить свою жизнь, основание своей жизни. Алексей задает вопрос. Как христианину правильно относиться к патриотизму, особенно о том, о котором говорят по телевизору? Алексей, я не знаю, про какой патриотизм говорят по телевизору. Там все, что говорят, там столько за один день даже можно наслушаться. Как-то бывало так, время у меня посвободней, что там столько формулировок даже этого же патриотизма. Сейчас про патриотов продолжим. Приму звоночек. У нас такое правило. Звонкам приоритет. Здравствуйте, в эфире. У нас немного времени еще.
Добрый день. Да. Добрый.
Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Игорь меня зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
Ну, у меня вот тоже такая ситуация недавно была, дядька, 40 дней было. Мне говорят родственники: вот, по-православному надо так и так сделать. Я говорю: слушай, я пойду по-православному, они в 5 часов собирались, я говорю: пойду я в церковь. И вот в церкви там православный совсем не так, как получилось, как говорили родственники. Там вечером до 5, что ли, часов... был обряд православный, вспоминали умерших, там записки подавали, священник службу служил, я с священником разговаривал. Вот. Все очень чинно и прекрасно, если именно по обычаю церкви. А в миру пришел застолье, пьянка, ну не пьянка, а выпивали, все сидели, каждый на свой лад. Религиозные, говорили какие-то цитаты.
Да, вот, Игорь, у нас осталось две минуты, ровно две минуты. Извини, мне еще надо на три вопроса.
Извини, я просто говорил по
теме. Я понял, да, пошел. Игорь, соболезную, и только вот недавно тоже с похорон, вот, я рекомендую вот эти все дни, там, 3, 9, не знаю, 40, через год, через 3 или хотя бы каждый год вспоминать нужно. Это хорошая евангельская традиция. Почему установлено 3, 40 и так далее, с этим вопросом отдельно можно разобраться, но для меня важно не это, не количество дней, это наши земные, это все равно наша земная линейка, вечности ее не измерить, душа уже ушла к Богу, там другое измерение, и там нет времени, вот в этом, наверное, проблема всегда. Люди не могут этого понять до конца. Но слава Богу, что на 3-й, 9-й, 40-й или через год хотя бы вспоминают, собираются. Поэтому я нахожу в этом положительный опыт и всегда готов выразить еще раз соболезнования и помолиться за людей, которые потерпели утрату. Поэтому я тебя понял. Что касается патриотов, Алексей, вот отдельный, может быть, вопрос. Мне трудно сейчас понять. Для меня патриотизм – это хорошая гражданская позиция. Там, где родился, там и пригодился. Бог не дал мне выбирать родителей, язык, страну, где я родился. Поэтому раз Господь соблаговолил и запланировал, чтобы я здесь был, я должен до конца исполнить долг перед моими людьми, я имею в виду там, где я родился. И для меня это вот заглавной буквой патриотизм. То есть благовествовать, спасать людей, тех, которых Господь мне дал. Вот на том языке, на котором все здесь и говорят. Можно ли ходить в церковь некрещенным, и сколько времени там так можно ходить, Олег спрашивает. В принципе, можно много, Олег, и здесь нет сроков. Важно осмысление, важно не затягивать, не лениться, с другой стороны, не торопиться. Вот я всегда за золотую середину и в этом вопросе. Крещенный во младенчестве может ли повторно креститься уже осознанно? Если он во младенчестве, я это не считаю крещением. Я еще раз говорю, это благословение, посвящение родителей ребенка. Если он растет совсем не христианином по мировоззрению и по учению, и ведет совсем не христианский образ жизни, то он позорит Христа. И таких много, которые с крестами сидят, и преступников. Для меня это более серьезно. Поэтому я считаю, что он должен подтверждение хотя бы сделать этого выбора в собственном крещении, когда станет взрослым. Алексей, как вы думаете, почему люди курят? Откуда берется такая привычка? Ну, многое, что в нашей жизни мы по плоти поступаем, потом жалеем. И Ваган говорит, я думал, что пока не исполнится 18 лет, принимать крещение нельзя. Ну, бывает и раньше, можно, но исключительный случай, поэтому надо быть аккуратным и с этим вопросом. Ну, вот так быстро пролетело буквально наше время. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божьим. До свидания. До следующей пятницы, если Бог даст жизни. Всем вам весны и обновления. С миром Божьим.